Знаете, мне хотелось сегодня перед молитвой поговорить на такую тему. Я назвал ее так: «Неисповедимые пути Господни». «Неисповедимые пути Господни». Вот когда мы эту фразу употребляем, друзья, вот когда мы говорим: «Ой, пути Господни неисповедимы», чаще всего в каких ситуациях? Что-то неожиданное, да? Вот. Ну и, наверное, неожиданно и с каким-то немножко окрасом негативного, что-то трудного, да, потому что когда что-то неожиданное доброе, то мы обычно говорим: «О, слава тебе, Господи, да, что-то нам свалилось, какое-то, не знаю, премия лишняя, подарок какой-то, что-то еще доброе, хорошее». Неисповедимые пути Господни. Вот даже вот то, что я сегодня проповедую, в этом тоже неисповедимые пути Господни. Вчера до 16, приблизительно 15, я еще не знал, что я сегодня буду проповедовать, потому что по графику должен был другой брат быть, и вдруг он мне звонит, говорит: «Михаил Иванович, извините, вот срочно нужно выехать из Москвы, вот, очень прошу прощения, что вот не смогу быть, не смогу проповедовать». И я так вот как-то подумал: ну, неисповедимые пути Господни, да? Слава Богу, что у меня был такой вчера прекрасный день. Я тут почти весь день был в церкви, читал, размышлял, молился. И как-то было у меня такое настроение, вдохновение, чтобы подготовить проповедь. Благодарю за это Господа. В этом тоже пути Господни, да? Не всегда бывают такие дни, когда вот есть возможность побольше почитать, помолиться, поразмышлять, как-то внутренно так вот настроиться на Божью волну. Текст Писания хочу вам предложить, очень такой обычный, из Ветхого Завета, 1 книга Царств, 9 глава, 1, 17 стихов. 1 книга Царств, 9 глава, 1, 17 стихов, он довольно большой, прошу вас терпения выслушать его. Итак, читаем. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиида, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего вениаминтянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у сына, у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему: возьми с собой одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли они землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку, ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию, что у нас? И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке моя четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: хорошо, ты говоришь, пойдем. И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: есть ли здесь прозорливец? Те отвечали им, сказали: есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда пойдете в город, застанете его, пока он еще не пошел на высоту, на обед, ибо народ не начнет есть, пока он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут ей званые. Так ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его Израилю, и он спасет народ мой от филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Аминь. Вот такая простая довольно ситуация. Но если мы внимательно рассмотрим ее, то мы увидим, что здесь проявляются, здесь показаны вот эти неисповедимые пути Господни. Показано, что у Господа есть конкретный план всегда. Господь никогда не делает ничего как-то, знаете, спонтанно, хаотично. Что-то начал, потом бросил, потом стал переделывать, потом сказал, ой, я ошибся, нужно было вот так вот сделать. В нашей жизни такое бывает, да? Но у Господа такого не бывает. У Него всегда есть цель, у Него всегда есть план, у Него всегда все продумано. И даже если мы порой не видим сразу или вообще не понимаем путей Господних и говорим, что они вообще неисповедимы, непонятны и необъяснимы, то это не означает совсем, что у Господа не было цели, не было плана, не было вот этого какого-то замысла. Единственное, что мы не понимаем, мы люди ограничены, мы люди несовершенны. И наша задача заключается в том, чтобы, несмотря ни на что, полагаться на Господа, доверяться Господу, следовать за Ним, доверять Ему даже тогда, когда мы не понимаем путей Господних, не видим цели, не видим смысла и не можем объяснить то, что с нами происходит. Итак, первое, на что мне хотелось сегодня обратить внимание, это на вот Саула и его семью. Достаточно типичная ситуация случается в этой семье. Мы видим человек по имени Кис, и он из племени Вениамина, и у него сын Саул. И похоже, что эта семья достаточно такая, знаете, знатная, не бедная семья. У них есть дети, у них есть вьючные животные, есть слуги. Причем один из сыновей, Саул, молодой, высокий, красивый, нет равных ему в народе, написана такая характеристика, что этот человек молодой, красивый, это, может быть, гордость своего отца. Но вот в этой семье случаются определенные проблемы. Пропадают ослицы. Мы не знаем, сколько было этих ослиц, мы не знаем, это были все животные, все стадо, которое было у этого человека по имени Кис, или это часть этих животных. Мы не знаем, украли этих ослиц, или они как-то сами заблудились, да. То есть многое оставлено вот как-то за кадром, нам не объясняется, но похоже, что потеря была существенной. Для этой семьи эти ослицы, сколько их там было, мы не знаем, но это существенная была потеря, так что глава дома, хозяин дома, человек по имени Кис, призывает своего сына Саула и говорит, возьми слугу, иди этих ослец отыщи. То есть какая-то существенная потеря. И Саул, как послушный сын, берет слугу и начинает искать. Но долго они ищут, и, к сожалению, так они их и не нашли. То есть они их не нашли, по тексту мы видим. И вот приходит время, мы читаем это в 5 стихе, когда Саул, как добрый послушный сын, говорит, что ну ладно, ослиц мы не нашли, но время прошло много, мы там дальше читали, что и хлеба у них закончились, видно, они уже устали в этом поиске, прошли несколько местностей, одну землю, другую, третью, и он говорит своему слуге, пора возвращаться, чтобы отец не начал еще о нас беспокоиться, да, все-таки... Ослицы – это ценная вещь, но сын – и это, конечно, ценнее. И вот в 5 стихе мы читаем, «Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». И вы знаете, друзья, я так вот размышлял, что подобные ситуации случаются и в нашей жизни. И в нашей жизни порой мы что-то теряем, что-то нас могут украсть, нас могут обвесить, нас могут обмануть. Мы иногда лишаемся части своего имущества, что-то забываем, что-то пропадает. Иногда рвется наша одежда, даже, может быть, любимая, достаточно дорогая. Мы можем заболеть, наш ребенок может причинить ущерб соседу. Самые-самые разные события случаются вокруг нас, которые, ну, неприятные, да, вот Сергей Васильевич напоминал, что у него какие-то неприятности случились серьезные, да, Наташа сегодня с нами, мы знаем ту боль, которую она несет, вот с болезнью мамы связанной, да, мы живем в этом несовершенном мире, и мы сами несовершенны, и иногда мы можем восстановить то, что было потеряно, то, что было как-то, знаете, чего-то мы лишились, а иногда не можем. У моего среднего сына случилась такая история. Он где-то неделю назад потерял свой бумажник. И вот весь дом перерыли, и он, и Лена, жена моя, значит, и все. Ну, как-то уже думали, кто-то, может быть, украл или он потерял. Там денежки были, там какие-то еще документы у него были. И уже он стал восстанавливать эти документы, там пошел свою социальную карточку, еще что-то, и все. Ну, как-то мы уже внутренне смирились. Ну, что теперь делать? Да, жалко документы, жалко там деньги были, что-то еще. Ну, что теперь делать? И вдруг он сегодня утром одевается, берет свои брюки, и он вываливается из брюк. То есть эти брюки несколько раз ощупали, несколько человек. Все карманы, ну, не было его там. Откуда он взялся, не знаю. Но не у каждой истории такой хороший конец. Иногда просто, ну, как говорится, пропадает с концами, да, и нет возврата. И вот такие пути мы, как люди верующие, смиренно вздыхаем и говорим, ну, что делать? Ну, пути Господни неисповедимы, да. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Это правильная позиция, друзья. Это правильная позиция. Мы не должны к чему-то прилепляться. Мы не должны к чему-то, знаете, там вот из-за того, что потерялся бумажник, из-за того, что там, не знаю, что-то порвалось или разбилась ваза. Не нужно устраивать скандал, не нужно закатывать истерику, да, не нужно там всю семью по углам разогнать, потому что там что-то мое любимое, дорогое там потерялось или разбилось, или как-то что-то не так сделали. Ну что теперь сделать, да? Ну случилось так. Ну что теперь делать, да? Пути Господни, Господь допустил. Но мы видим, что у Саула оказался очень интересный слуга. Слуга, который был мудрым. Слуга, который знал Господа. И слуга, который знал, что вот в этом городе, недалеко от которого они находятся, есть Божий пророк. И он такую характеристику дает, что я слышал про этого пророка, что все, что он не скажет, сбывается. Да? И он дает мудрый совет своему господину Саулу. Говорит, давай обратимся к пророку. Я вот так думал, друзья. Мы, как люди верующие, знаем, что в трудных ситуациях, ну что нужно делать? Ну, конечно, к Господу обращаться, да? К Господу обращаться. Но если мы честно проанализируем свою жизнь, то мы убедимся, что когда нас что-то постигает, мы не всегда первым делом бежим к Господу. Мы начинаем порой сами предпринимать какие-то поиски, какие-то действия, какие-то что-то начинаем предпринимать, суетиться, бегать, как-то что-то такое паниковать иногда. Но урок здесь такой, чтобы мы не забывали обращаться к Господу. Простой урок, детский урок, да, но как напоминание. Господу, да, в данном случае через пророка мы можем непосредственно. И слава Богу, что они обратились к этому пророку, и он подсказал, что, оказывается, ослицу уже нашли, что все нормально, что, в общем-то, эта печальная история, она закончилась достаточно хорошо, все нормально. Но еще один удивительный момент, о котором мы сейчас будем говорить. Но прежде всего еще раз отметим, друзья, на самом деле Бог, которому мы верим, Он все держит под своим контролем. Бог, на которого мы уповаем, он знает конец каждой жизненной истории. Бог знает, когда, наконец, пойдут дожди, да, когда этот зной сменится прохладой. Бог знает этот день гидрометцентра, не знает уже сколько раз нам обещали. Ну вот там 1 августа, ну вот там 5 августа, ну вот 10 августа, да, проходит время, а еще отодвигается. Со всеми спутниками, со всеми там сверхмощными компьютерами, со всеми колоссальными знаниями там по метеорологии, по естествознанию, по природопользованию, да. Казалось бы, ну сегодня 21 век на дворе. Мы можем знать очень многое, что происходит в атмосфере, что происходит там где-то под землей и так далее, и так далее. Но Бог постыжает и показывает, что по большому счету ничего мы не знаем. Наши знания очень ограничены. И когда в нашей ситуации, мы не знаем, как закончится ситуация у Наташи, нашей сестры, да, Мироновой, как, и она сегодня молилась, Господи, как, и многие другие моменты, мы не знаем, как закончится ситуация у Сергея Васильевича с квартиры, да, мы молимся, он молится, иногда как-то расстраивается, иногда смиряется, иногда благодарит, иногда трудно благодарить, мы все через это проходим. Но наша задача, друзья мои, поскольку мы не знаем конца истории, поскольку мы не знаем, где эти ослицы, когда они найдутся, да, и где их искать, нам нужно учиться доверять Господу. Нам нужно учиться полагаться на Него, доверяться Ему, как вот мы сегодня благодарить Его, даже еще не получив ответ, даже еще не зная, чем, какое, как, что на последней странице этой истории написано. Уповать на Господа, благодарить Его, полагаться на Слово Его. Несколько текстов Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 6 стих. Амоса, 3 глава, 6 стих. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» И знак вопроса. Амоса, 3:6. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Нам трудно вот это соединить, любящего Бога, заботливого, нежного, и вдруг Бога, допускающего бедствия. И Амос говорит, бывает ли? И ответ один – не бывает. Все у него под контролем. Все ему ведомо. И даже если это бедствие, есть мудрый Божий план, есть Божие дело, которое он совершает через это бедствие. Книга «Плач Иеремии», 3 глава с 37 по 42 стихи. «Плач Иеремии», 3 глава с 37 по 42 стихи. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Кто это говорит? Да, какой это безумец? «И то бывает, чему Господь не повелел быть». То есть все, что случается, это Господь повелел этому быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои, испытаем и исследуем пути свои, обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил». И есть много других текстов Писания, подобным образом утверждающих, все, что происходит в жизни Саула, все, что происходит в жизни его отца Киса, все, что происходит в жизни твоей и моей, Сергея Васильевича, Михаила, Сергея, Анны, Петра, Эммы, все это происходит по воле Божией. И наша задача – полагаться на Господа, доверяться Ему, даже если мы не знаем пока конца этой истории, даже если мы еще не разумеем, чем все это закончится, будет ли это благом для нашего тела, души, или, может быть, какой-то скорбью, болью, но в конечном итоге это все равно будет благо, потому что Бог любит нас, и Он за нас. Второй герой этой истории – это человек Божий, пророк по имени Самуил. Надо сказать, что во всем Священном Писании, во всем Ветхом Завете, это один из самых верных пророков Божьих. О нем не сказано никакой укоризны в Писании. Нигде Господь ни за что не показал, что где-то он не послушался, может, как Иона, где-то он там спорил с Богом, где-то он что-то еще. Если вы помните, то Самуил был посвящен Богу еще до своего зачатия, даже не до рождения. Его мама, ее звали Анна. У нее долгое время не было детей, об этом повествует первая глава первой книги царств. И она молилась и говорила, Господи, если ты дашь мне сына мужеского пола, то я от юности, с детства посвящу его тебе. То есть он еще не был в зачаточном состоянии. Да? Не то, что там она была беременна и молилась, Господи, вот кто мне во чреве, я тебе посвящу. Еще до этого, да, и Бог совершил чудо, что у этой бездетной женщины... Она все-таки, они вернулись с мужем с места поклонения, из храма, она забеременела, и родился сын. И действительно, она скормила его грудью, и с самого раннего детства еще написано, он был маленьким, не написано, сколько ему было лет, может быть, 3, 4, 5 лет, я не знаю, но маленьким она отвела его в храм, священнику Илию, и сказала, вот я отдаю его Господу на служение. И этот человек действительно вырос удивительным пророком Божьим. Он стал судьей Божьим. И ему была оказана честь помазать на царство первого царя Израиля, а позже и второго царя Израиля Давида. Также именно Самуил помазал на царство. Но если мы внимательно посмотрим на жизнь этого человека, пророка Божия Самуила, то мы увидим, что в его жизни были моменты, которые он не мог понять. Вы знаете, это парадокс. С одной стороны, через него Бог отвечал, Бог объяснял непонятное, загадочное, да, открывал волю свою народу, да, но были моменты, которые он сам не мог понять. И, по крайней мере, два момента я хочу отметить. Первый из них заключается в том, что вот если бы мы прочитали восьмую главу, то мы увидели, что это глава, в которой народ израильский просит себе царя, просит у Господа, чтобы Господь дал им царя. Нужно сказать, что до этого в Израиле царя никогда не было. Израиль был таким теократическим государством, где Бог сам посылал определенных людей, пророков, судей, через которых Бог управлял народом. Это такая теократическая форма правления, когда Бог сам непосредственно посылает того или другого человека, по воле своей управляет народом. Мы помним, как вначале Моисей был послан, да, Иисус Навин, потом другие судьи, там многие. И в конце концов Самуил тоже был таким удивительным образом избран Богом. Даже он не был сыном священника Илии, чуть-чуть забегая вперед, скажем. Но Господь избрал его таким образом, да. И вдруг народ захотел царя. И об этом мы читаем в 8 главе. И это было смущение для Самуила. Он понимал, что чего-то не того они просят. Что-то какое-то меняется мироустройство, что-то не то делает народ. В этом какая-то есть беда, есть, если так можно сказать, мина замедленного действия. Видно, Самуил предвидел, что в будущем будут разные цари. Будут цари, которые, так сказать, будут служить Господу, но будут цари, которые будут уводить народ от Бога. Вводить народ в идолопоклонство там, и так далее, и так далее, и так далее. И он опечалился, 8 глава, мы читаем 6 стих. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И Господу не понравилась эта просьба народа, но неисповедимы пути Господни. Неисповедимы пути Господни, потому что Господь говорит, 8 глава, 7-8 стихи. И сказал Господь Самуилу: послушайся голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, до сегодня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Так послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Непонятно эти слова. Казалось бы, что если бы пророку Божьему не нравится вот эта просьба народа, если Господу не нравится просьба народа, так сказать, никакого царя вам не будет. Вы что захотели? Вы что, глупые, что ли? Вы что, зачем себе беду накликаете на себя? Зачем вам нужен царь? Вот как было, так и будет. Господь сказал: это в моей власти, что хочу, да так я и буду делать. Я и дальше буду посылать судей, пророков и управлять народом. Но пути Господни неисповедимы. Почему-то он говорит: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. И это было болью для Самуила, это было непонятно для Самуила, непонятные пути Господни. Но он был вынужден покориться, он был вынужден смириться, он был вынужден принять просьбу народа. И в конце концов, как я уже говорил выше, он оказался тем, кто помазал Саула на царство в Израиле. Но если мы внимательно посмотрим эту историю, то мы увидим, что у пророка была еще одна непонятная вещь. И эта непонятная вещь была его личной болью, была его, можно сказать, семейной трагедией. Как я сказал выше, нигде в Писании не говорится укоризны к пророку Самуилу, но есть один штрих его семейной жизни, который был, по всей вероятности, огромной болью для него и как раз тем, в чем проявлялись неисповедимые пути Господни. Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 8 глава, 1-5 стихов. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия, они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость и брали подарки и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Почему у святых людей порой вырастают не святые дети? Почему в благочестивых семьях бывают такие бунтарские сыновья и дочери, очень сложные по характеру, непокорные, буйные? Почему эти дети раньше времени добавляют нам седины, сердечной боли, страданий и скорби? Казалось бы, что мы вкладываем в них самое лучшее. Мы любим их, как и других детей, мы заботимся о них, мы молимся, мы постимся, может быть, дальше даже больше, чем за других детей. Мы страдаем за них, видя их пустую, бесцельную жизнь, а то и какую-то распутную, греховную жизнь. Помните, как горевали Адам и Ева по поводу смерти дорогого Авеля, которого убил их сын Каин? Помните, как было больно священнику Илию, духовному наставнику, духовному отцу пророка Самуила, когда его собственные два сына грешили, блудничали, проявляли насилие над простыми людьми и отвращали людей от служения Богу? Вспомните, как тяжко страдал Давид, когда его любимый сын Авесалом восстал на него, сделал государственный переворот, а потом так вот бесславно погиб, запутавшись волосами в дереве, соскочил с мула, с лошади, и военачальник Иоав расстрелял его стрелами Авесалома. Помните, как стенал и страдал Давид и плакал: «Сын мой Авесалом, сын мой, о, если бы лучше я умер вместо тебя, сын мой Авесалом». Я думаю, что подобную боль испытывал пророк Самуил, когда видел и слышал о нечестии своих сыновей, о том, что они занимаются коррупцией, взятничеством, что они поступают нечестно и огорчают и Господа, и народ Божий. Это все знали. И люди говорят, что ну ты же знаешь, как сыновья твои поступают. Да, это не было как-то тайно, как-то, знаете, там завуалировано в семье. Конечно, можно сказать, что многое зависит от воспитания, многое зависит от обстановки в семье, очень многое зависит от нашего личного примера как родителей, многое зависит от наших молитв, постов. И все же есть некая тайна, друзья мои, почему одни дети принимают Господа в юности и служат Ему, посвящают Ему свою жизнь, а другие долгие годы борются с Господом, противятся Ему, и, может быть, приходят к вере только в старости, уже наделав кучу грехов, кучу глупостей, кучу ошибок, а иногда и уходят с этой земли нераскаянные. Воистину, пути Господни неисповедимы. Что нам остается, друзья? Нам остается продолжать молиться, нам остается самим жить по вере, не только проповедовать, но жить в соответствии с проповедью, спасать душу свою. Нам остается продолжать служить нашему Господу. Нам остается продолжать молиться и уповать на милость и благость Божию и терпеливо ожидать, когда все наши близкие, родные, друзья, может быть, дети наши, может быть, братья и сестры, родители, в конце концов смирятся пред Господом, познают Его и покорятся Ему. И третий заключительный момент, который мне хотелось сказать, это с 15 по 17 стихи от 9 главы. «А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правители народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Вы знаете, вот именно этот отрывок заставляет меня смиренно склонить голову и сердце пред Богом, перед Его мудростью, перед Его всезнанием и понять, что, Господи, действительно пути Твои неисповедимы, да будет воля Твоя. Вы знаете, если мы внимательно посмотрим, то эта история очень сложный сюжет. Для того, чтобы Господу привести Саула к Самуилу, соединить эти два человека, пророка и будущего царя, ему нужно было очень такой, знаете, сложный сюжет выстроить, сценарий написать такой очень непростой. Пропадают ослицы, Саул со слугой долгое время путешествует, обходит там несколько земель, не находит ничего, да. Случайно они забредают в землю Цуф. Там случайно в последний момент уже отчаявшийся Саул получает совет слуги, что, может быть, пророк подскажет. Там еще девицы, которые направляют к пророку. Вдруг в этот день оказывается, что пророк пришел в этот город совершить годичное приношение. Вдруг они случайно встречаются на площади Самуил и Саул. И в конечном итоге Господь за день предупредил Самуила, что я приведу к тебе Саула. И смотрите, как он каким путем приводит, да, сложным путем. Друзья дорогие, мы иногда хотим простых путей. Нам иногда хочется, чтобы в жизни все было просто: помолился, на тебе. Господи, а как это? А это вот так. Господи, а что тебя не понимаю? Да вот, посмотри как. Нам так хочется, чтобы все было проще, как-то понятнее, как-то все естественнее, логичнее, предсказуемее. Но у Господа есть свои неисповедимые пути. У Господа есть свой план, у Господа есть своя цель. У Господа есть свои намерения, которые неизменно нам во благо, которые Он допускает, любя нас, заботясь о нас. Иногда это очень сложно, иногда это очень трудно, иногда это очень скорбно для нас, иногда это болью в нашем сердце долгие годы отзывается. Но все, что делает Бог, в конечном итоге оказывается благом и для нас, и для наших ближних. Поэтому давайте будем доверяться Господу во всем. И в это время знойное, и в это время дымное, и в то время, когда у кого-то нет жилья, у кого-то болеет мама, у кого-то ушел из жизни близкий человек, у кого-то что-то еще, кто-то что-то потерял, кто-то чего-то лишился. Слово Божие говорит: ищите Господа, когда можно найти Его, Исаия 55 глава. Призывайте Его, когда Он близко, доставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Будем помнить, что Господь любит нас, будем верить в благость Божию, будем уповать на всемогущество Божие. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Иеремия 29:11. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И притча 3 глава: надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Аминь.